с вами Борис Тагунвайлд, и это подкаст «Черный». У меня в этот раз тут сидит на стульчике Стас, или же известный всем под ником «Спасибо, хорошо». Спасибо тебе большое, что в этот чудесный день ты не променял этот подкаст на прогулку и счастливое времяпрепровождение. Спасибо.
До тебя ехать — это прогулка.
Да? Супер. Ну давай тогда сразу к делу. Расскажи, пожалуйста, какой была твоя первая чашка кофе?
Самая первая или самая вкусная?
Самая первая, это важно. Потом, если хочешь, самая вкусная.
Ну, самая первая, наверное, это, как и у всех, родители.
Родители.
Подсадили. Ну, как родители купили кофеварку капельная.
Капельная.
На секундочку.
Это важно,
Она была кастомная такая, оранжево-черная, крутая. Прикольная.
Я уже завидую.
Вот, кофеёк варился капельным путем. Ну, конечно, в то время какой-то...
Насколько могло.
Насколько он вкусный. Вкусный был, никто и не знал, какой должен был быть вкус. И все, но наличие кофеварки говорило о многом, что люди хоть немножечко разбираются в кофе.
Да.
Вот. И это было невкусно, но сахаром было вкусно. Вот так. Молочко, сахар – это мое.
Это твое.
Да. Да, на тот момент так все пили у нас кофе. И была история, когда папа налил вместо молочка кефира, и я очень-очень долго на это смеялся, потому что у него все свернулось, и он такой: «Что это за фигня?
Что это делал? Как это произошло?»
А там прям такие куски такие.
Лохмотья.
Да. Это было смешно.
А вкусное?
Если вкусное, то, что вкусное, а переворот вообще был во вкусе для меня, для обывателя. Меня позвали на прогон Ирина Шарипова. Это было уже в Питере. Я попробовал и сказал: блин, точно кофе?
Да.
Кофе может быть таким? То есть у меня миллион вопросов было, почему я чувствую тут сладость, лимон. Не противно, не нужно запивать ее. Вот, и я такой выпил, у меня в голове: я хочу еще. Вот, и у меня с кофе никогда такого не было. Это такой был... звоночек в том, что кофе многогранен, и, скорее всего, это не единственный вкус, который можно попробовать. И...
Отсюда все началось.
Ну, это если говорить прям про вкусную чашку.
С чего вообще начался твой путь? Как бариста. Как ты вляпался в это, Стас? Как ты в это вошел во всем?
Тут на подошве работа бариста. Переехал я в Москву. Ну, спасибо маме, спасибо родителям за это. Меня вытащили за шкирку в Москву и сказали: ты будешь учиться здесь. На тот момент мне было 17 лет, и я такой: ну ладно, будем учиться здесь.
То есть
мнение, да, у меня там много не было. У меня просто воспитание было такое, что 18 лет ты ответственен за себя. Тебя начинают, хочешь не хочешь, ты начинаешь брать на себя ответственность. И как-то мне вот все детство это доносили и донесло так, что в 17 лет я уже думал, так, где я буду работать, совмещать с учебой, что мне делать. Там, потому что я еще очень принципиальный. И когда я вроде брал деньги, у меня построено так, что я должен что-то дать.
Ну, отработать. Вот там,
да, как бы отработать. Ну, не гласно.
Ну,
это неплохо. На самом деле я считаю, что это круто, потому что это тебя очень мотивирует.
Конечно.
И это был очень огромный толчок, скачок в плане того, что я поругался очень серьезно с родителями и принципиально сказал: я больше у вас денег не буду брать. Если там возьму, то только в долг, в который я верну. И я пошел, устроился на работу в шоколаднице.
Вот оно пошло,
поехало. Пару слов о шоколаднице. Это огромная школа жизни, можно так сказать, потому что молодым ребятам они как раз-таки дают огромный старт и помогают в развитии, и дают огромный опыт. Официант, бариста, кассир, менеджер, у тебя есть структура развития, ты хочешь развиваться — развивайся, даю тебе такую возможность. Хочешь зарабатывать деньги — зарабатывай. И это классно было, и это меня зацепило. На тот момент я не преследовал развитие какое-то, именно там по ступеням менеджер, директор.
Карьерного роста.
Да, карьерного роста я не хотел. Мне хотелось, как и всем молодым, заработать побольше денег. Да, денежек, почувствовать эту свободу, независимость. Вот. И я учился в колледже и совмещал с работой. Я после колледжа сразу бежал на автобус и на работу. Я работал в вечерней смене.
Офигеть.
Официантом.
Сложно.
Официантом. Да, было сложно, но, блин, это круто, когда ты независим. То есть ты можешь себе позволить все. Самое главное, я для себя понял, когда я работал официантом: не нужно принимать на себя этот негатив. Для этого есть менеджер. Вот. В любой непонятной ситуации я говорил: я позову менеджера. И уходил. Все, и ко мне просто никаких вопросов не было.
Идеально.
Но это если кстати, не касается моего обслуживания, но я никогда там не грубил. Вот так интроверт начал свою работу официантом.
Путешествие интроверта.
Да, да, путешествие интроверта. Вот, после официанта я перешел в бар, но я не стал баристом. Логически размышляя, у бариста очень, очень много ответственности было там. Я был кассиром. У меня ставка была выше, наверное, там была ставочка 55, у меня было 70, то есть третий грейд. Я тоже сдавал как бариста.
Какие
там
это года?
Ой, сейчас скажу.
То есть это Москва, тебе плюс-минус 17-18 лет,
да, это
правильно?
10 лет назад получается.
10 лет назад, да. Ставка в шоколаднице, то есть от 50 до
70. 50 это старше, вот. Это старший бармен. Да.
Ага, вот он.
А у меня было 70, как у старшего кассира, плюс чаще. Ну там
Да.
Слушай, я вспоминаю те времена, хорошо, мне говорили ID-менеджер, мне говорю, ребята...
И тут хорошо.
Вообще, то есть, понимаешь, у тебя нет никакой ответственности, я не хотел ее брать, а ответственность за деньги и все. То есть, у меня до сих пор, представляешь, привычка купюру к купюре класть в кармане. У нас
да.
Я когда вижу, когда там в какой-то кассе там купюры вот так вот перевернуты, я такой...
И минуту выделяешь, а просто так, давай, одну к другой.
Да, да. И вот когда в карманы кто-то достает, там все помятые, все такие, блин, у меня прям вот это вот так. Да, сердечко. Но в тот момент ты очень тесно работаешь с бариста, потихонечку там что-то делаешь, помогаешь, потому что обязанность была кассира в запару, если что-то там помогать.
Помочь,
да. То есть ты полноценный еще и барист. И в этот момент как раз-таки уже началось тесное взаимодействие с кофемашиной. У нас был Юлиус Майн, что-то 70/30, Робуста. Нас так обучали, нам дали какие-то стандарты. Самое главное, не требовали какого-то вкуса. Вот, просто люди... Я сейчас вот вспоминаю то время, когда кто-то говорил мне, что какой-то невкусный эспрессо. Я думаю, блин, а вы пили вкусный эспрессо?
Вот, в то время, где пили.
Да, вот у меня такие вопросы. Ну, я понимаю, что у всех свои тараканы. И, наверное, вот оттуда как раз-таки началась вот эта любовь к латте-арту, потому что в шоколаднице все это зародилось, и этому давали возможность тебе развиваться, реализовываться в этом плане. Потому что вот арт на тот момент, он уже у нас ценился. Человек, который там умел 8 тулипов вливать подряд, это было типа... И все такие вокруг, просто это батлы у нас, заруба была жесткая.
Круто.
Это такой был толчок, это то, что начало получаться. Когда было обучение, у нас был курс латте-арта, но тренер не смог донести, как нужно делать. То есть у нас вот он сказал так делать, я говорю, а почему так? И он не может дать ответа, почему так. И пока я сам не пришел в кофейню и не начал, грубо говоря, учить, у меня только тогда начало получаться.
Да.
Но когда начало получаться, такой, блин, это круто. Когда там уже я стоял на кассе, и там кто-то мне кричит, маленький капучино, я бегу быстрее. Да, у нас вот такое было, там типа маленький капучино, да еще если с корицей, там же контраст, все круто. Круто.
Ты, получается, из Москвы, из шоколадницы, с этой базой, каким-то образом
перекочевал
здесь,
в СПБ. Это очень тоже такая история была. Я уволился с шоколадницы, потому что мне не дали отпуск, и я решил, не дадите,
я сам возьму,
да. Я ушел, делал себе реальный отпуск. То есть я уехал, не работал долгое время, а Эльвис работал, он тоже в шоколаднице работал. И вот он приходит тоже и говорит, я уволился. Вот. Я говорю, блин, поехали в Питер. Вот реально, просто я сел, говорю, поворачиваюсь, я за компом сидел, говорю, поехали в Питер. Он такой, а что там делать? Я говорю, а тут что делать? Ну, просто мы сели, рационально подумали, что нас держит здесь. Ничего. В любом случае, это же съем квартиры, переехал в Питер, не понравилось, вернулся назад. То же самое. Я говорю, блин, поехали в Питер.
Давай попробуем.
Он говорит, да, у нас тем более там появилась возможность в первое время бесплатно пожить. И, короче, все так совпало, и мы реально взяли вещи и смотались в Питер, и вот тут зацепились опять, выросли корнями, и теперь уже тут тусуемся. Я приехал, у меня была очень серьезная мысль поменять вообще деятельность. Я попробовал, брокерская контора какой-то, там торги, там было обучение, я не прошел собеседование. Странно, да? Борис, ты не прошел собеседование на управленческой компании.
Бывает, да.
Бывает. Потом я думаю, ну ладно, не получается. Значит, на, уже денежки как раз кончались. Надо начинать делать то, что ты умеешь больше всего, да. И меня не взяли в счастье. Я тоже там собеседование не прошел почему-то. Это было странно для меня. Я сейчас думаю, блин, зачем я туда шел? Вот сейчас, если опять сквозь время смотреть, думаю, ну ладно, может быть, что-то и лучше было. Меня не взяли в счастье, я устроился в какой-то, типа, ресторан «Трюфель» назывался, он на Петроградке был, он сейчас закрылся. И, ну, там никто не делал акцент на кофе, но когда начали видеть, что я там делаю с кофе, и все, о, блин, круто-круто было, особенно там латте-арт. Я как раз-таки дорвался, наконец-то, до кофемашины, и у меня, давайте менять то, давайте это, знаешь, такое уже все. Да, энтузиаст поехал, блин, это мне не нравится, давайте поменяем кофе, сделаем лучше. Ну, там такие они не очень инициативные были, потом там пытались как-то алкоголь на меня повесить, я говорю, о, все, началось. Я говорю, ребята, до свидания.
До свидания.
До свидания, да. Начались поиски работы, и я попал в первый питчер, на Парке Победы как раз. Я был первым бариста, который открывался. Я интроверт, и я, как я понял уже после, что, наверное, скорее всего, мы расстались из-за этого, и я не виню. Единственное, что там казус получился, что, как мы договаривались, если я ухожу за 2 недели, значит, я предупреждаю, меня вот сразу слили. И я такой, о, блин, такой тоже.
Резервного времени не было.
Да, то есть, но, блин, повезло. Офигеть, как повезло, и я благодарен внеочередной школе жизни то, что в меня поверили, взяли. Я работал в библиотеке трехэтажной, которая на Невском. И там тоже очень много историй было прикольных, особенно там тоже люди не разбирались в кофе хотя бы, вообще никак. Ну, то есть, чтобы ты понимала, там на кофемашине, на кофемолке стояла корректором, не меняли помол, а именно корректором.
Написано, куда нажать, чтобы вот это...
Вообще, вот именно стоит так, и все, нельзя ничего делать. И я это слышу, такой стою, а со мной разговаривает старший бариста и говорит, типа, вот.
На полном серьезе?
Да, типа, вы чем тут занимаетесь? Я говорю, блин, ну это же так не работает. Для чего делать кофемолку, на которой меняется помол, но нельзя его менять?
Да.
Где логика? Вот. Тут мастер приезжает. Зачем тебе мастер, если ты бариста? Ты должен как бы немножечко хотя бы понимать. Я понимаю, что с Юлианом Смайном ты там много не экспериментируешь, но в любом случае хотя бы попробуй. Чем я и начал заниматься. Приехал представитель Юлиуса Смайна каким-то тренингом. Я его отвожу такой, говорю, Дима.
Брат.
Да, Дима, это г***но. Я говорю, это г***но, давай что-то менять. Говорю, блин, ну а что я сделаю? Вот, давай вези кофе в нашем диапазоне, попробуем, чтобы хотя бы что-то поменять. Я какую-то смесь нашел, в которой я немножечко почувствовал какую-то кислинку, что-то вот просто Шарипова, это была как раз-таки вот питчер, Шарипова и библиотека. То есть у меня уже есть понимание...
Прорыв уже случился.
Да, есть понимание вкуса, к чему хотя бы стремиться, что я должен искать. Что вкусно, реально вкусно.
Что может
вкусно,
быть,
да.
Реально оказывается.
Да. И он что-то приносит, и я что-то там нахожу такое отдаленно прям. Вот давай хотя бы, давай хотя бы это оставим. Он говорит, ну что, тренинг у нас сейчас будет. Я говорю, ну давай, я тоже останусь. Да, он говорит, да не надо тебе.
Тебе не надо, иди.
Беги.
Не смущай меня.
Да, и, соответственно, я как раз-таки вот там я поговорил с бренд-менеджером, говорил, вот так и так, нужно менять, нужно контролировать хотя бы, чтобы все баристы на всех трех этажах хотя бы нормально, адекватно, одинаково делали и грели молоко одинаково. И я вот как раз-таки взял на себя эту ответственность, доносил, как-то стажеров тренировал, их готовил, особенно те, кто вообще не понимает, как все делать, на мне было обучение. И это тоже крутой опыт, когда ты уже немножечко понимаешь, что ты должен рассказать человеку, как можно быстрее донести до него информацию, чтобы он стал за стойку. И это все таким опытным путем. Ничего не смотрел, я ничего не изучал,
практика,
просто вот со своих каких-то слов что-то и сделал.
Соответственно, у тебя сквозь все эти занятости, так или иначе, латте-арт вот просто your favorite.
Да.
И вот всегда, и вот все в латте-арт, и все.
все так получилось, и просто люди уже потом бариста. Я никогда и никого не допустил слетарь. Вот, никогда. Потому что, да, потому что у меня понимание вкусной чашки, он может быть без латарт. То есть латарт это доп. Доп к твоему вкусному капучино. Да, иногда перелатарт, который перенасыщенная чашка, он влияет на вкус. Это 100%. Я это знаю и как бы не делаю сложные рисунки, когда именно хочу сделать качественный вкусный капучино. Вот. А это разграничиваю как две ветки. Они не связаны никак. Но все равно, когда ты видишь улыбку людей, которые там единорожка получает в каком-нибудь чашке, блин, это ж круто, это фотографии, это приятные эмоции, да. И чашка автоматически становится вкусной для тебя.
Конечно, вот. Да, психологически.
Короче, я с латартом дрюкался, и все, видя, как я это делаю, ага. Мне уже потом подходили, вот, смотри, смотри, что я сделал, смотри, у меня вот получилось.
А-а-а.
Вот, то есть это такая, знаешь... Типа как болезнь, то есть все видят, что ты... Ну, как было и шоколадница, я видел, что люди умеют так, какого хрена я не могу это делать.
Ага, и ты здесь
наоборот, да, я тоже никого не дрюкал, я научил качественно делать пену, и все. А как вы вливаете, это ваше дело, главное, чтобы была вкусная чашка. Но люди уже, смотря как я это делал, то есть у меня даже лютая запара, какие-то базовые элементы я все равно всегда делал. У меня уже в голове отложилось, что я не могу отдать чашку вот просто
некрасиво.
Там, да, некрасиво. И вот это все вот так вот перелилось. И я топил золотарь.
В какой момент вообще прям понял, что у меня классно получается, надо идти на чем с этим? Получилось? Вот вообще был какой-то такой момент прям переломный?
У меня тут больше была борьба именно с внутренним себя. То есть я понимал, что я очень все хорошо делаю и как раз таки хотел проверить свои силы. Ну, как, наверное, у всех это и бывает. А так как я на тот момент был очень закрытым человеком. То есть я мог лютые вещи делать, когда я один, да, когда на меня никто не смотрит. Но я понял, что чемпионат прям срубает весь твой профессионализм практически на 50%. Ты выходишь на чемпионат с трясущимися руками, а это латарти, это вообще недопустимо. А ты стоишь как ДЦПшник, не можешь ничего сделать. И ты такой думаешь, Стас, ну как так? На фотки смотришь, думаешь, блин, ну все круто, а как вот доходит до дела. Вот это самое главное для меня было. И после первого чемпионата я понял, что интровертам капец как тяжело, закрытым людям капец тяжело в любом чемпионате участвовать. Потому что когда у тебя начинается паника, а я еще выбрал такую дисциплину латарт, где паниковать вообще
нельзя.
Панику вообще наводить нельзя. То есть это там, я не знаю, каптестинг, да, там, ну что там, ложечка у тебя трясется, ну как, дорожка как-то
донесешь,
да, здесь... Тут пан или пропал, либо у тебя получается что-то, либо не получается. И вот этот щелчок, что у тебя сейчас ни хрена не получится, он такой жесткий, и так бьет тебе по рукам. Ты иногда себя ловишь на такой судороге. Не контроль своих действий. И ты такой. И поэтому я понял после этого чемпионата, что буду участвовать в каждом чемпионате. После чемпионата я очень много размышлял, понял, что это как раз-таки разбивает твои грани интроверта. Ты начинаешь вписываться в всякий блудняк, там, батлы, туда-то, говорить, вставлять свои слова, там, задавать вопросы. То есть для меня сейчас, раньше там на дебрифингах задавали вопросы. У нас дебрифинг иногда был, то есть ты приходишь, есть вопросы?
Молчат.
И все молчат, и все. Ну, все, до свидания. Вот так дебрифинг у нас проходил. А сейчас, ну, у меня на тот момент тоже было вопросы, но я стеснялся, сейчас у меня вот все проходит, но опять же, все равно это вот, это моя самая главная борьба сейчас, это с собой. То есть почему я не выиграл еще там Россию, это я виноват. Это из-за того, что мне сложно бороться. Потому что я закрытый человек был, но я себя ломаю. И с каждым чемпионатом я чувствую больше уверенности. Только сейчас, на последнем чемпионате, у меня было больше не подвести людей. Понимаешь? Сейчас раньше было, что я боюсь, что я плохо что-то сделаю. Сейчас очень много людей, которые в меня верят. И я боюсь их подвести. Да, боюсь их подвести. И, соответственно, на этом начинается
тоже
мандраж. Да,
подавить.
Да, тоже начинает на тебя давить.
Потихонечку,
да.
У тебя, получается, далеко не первый раз ты участвуешь в чемпионатах. Сколько вообще в общей сложности у тебя уже было? Сможешь пересчитать?
Да. Первый мой чемпионат, это был 16-й год. Тогда была система очень неправильная в плане того, что на российский чемпионат можно попасть было не через отборочное, можно было попасть
напрямую
сразу на Россию. То есть я сразу на Россию участвовал. Эта схема мне не нравится, но ее сейчас поменяли. Но на тот момент мне дали возможность, и я думаю, ну, попробую. Я тогда не готовился вообще. То есть у меня ни одного прогона не было.
Серьезно?
Я был настолько, как сказать, уверен в себе. В голове я представлял, как я там что-то буду делать. И все. И все. И на этом закончилось.
Прогон в голове.
Да, прогон в голове называется. Это не работает. Так что, ребята, это не работает. Для начала, на самом деле, я, кстати, из 20 занял там 9 или 10 место.
Хорошо,
это not bad.
Для первого раза.
Для первого раза без подготовки, да, без всего.
Подготовка в голове.
Подготовка в голове.
Хороший результат.
Это было жестко, потому что у меня, опять же, как я говорил, все тряслось. Я забыл речь. Вообще с головы вылетел. То есть я сказал «добрый день, судьи», и все. И такой... Вот, заново начал, не знаю, зачем я заново начал, типа, можно я повторю, зачем я это спросил, не знаю. Хотя там же это твое время идет,
да,
ты можешь
время,
да, все время говорить, стоять, да. Стоять,
да.
Это, опять же, это опыт, блин, я все это понимаю, что это опыт, на который ты в следующий год делаешь акцент и исправляешь эти свои косяки. Следующий чемпионат, это был уже отборочный, Санкт-Петербург 2017 года. Там я занял как раз-таки первое место.
Первое место.
Да, да. Да, я выиграл, я готовился, но опять не забывай, что я был тогда очень закрыт. Это еще было не пик раскрытия меня как личности, поэтому было очень тяжело. Тогда я уже прогонялся. Я уже понял, над чем мне нужно работать. Я уже начал звать друзей, свою девицу, да, чтобы мне говорили обратную связь. А у меня даже тогда на тренировках начали трястись руки. То есть мне мой друг говорит: «Чё ты трясёшься?» Вот, просто, а я не знаю, я не знаю, что ответить, потому что вот так вот. И я с этим боролся, вот реально боролся. Потому что я много вижу выступлений людей, там уже Ваня Гаврилова, там Полина Нотик, там, ну, такие, которые известные люди, глотать. У них все нормально. Начал анализировать, блин, почему? А это все сказывается на том, что ты открыт, твоя психология, ты открыт, и плюс мастерство. И это дает результат. 17-й год я выиграл. Выиграл 18-й. Тоже выиграл. Два года подряд я выигрываю уже. Этот следующий год я буду отдыхать уже. Вот, хватит. Но 18-й год был легче для меня, опять же.
Именно
участие, именно в подаче. Я был более уверен, я готовился. Чтоб ты понимала, мне снились ужасные сны, как я проигрываю. Очень-очень жесткие. Если можно, я расскажу пару снов. Это лютая фигня. Когда ты представляешь, я выхожу на сцену, рассказываю, я беру чашку квадратную.
Она маленькая.
Маленькая, да. Я такой, ё-моё.
Типа сантиметр на сантиметр.
Да, да, да.
Давай туда,
да,
давай.
Типа я готовился к другим чашкам, и тут я понимаю, что у меня в руке эта чашка, я думаю, ну как так? А у меня понимаешь, что я начал адаптироваться, я говорю, ну если у меня такая чашка, значит у всех, и значит мне нужно делать в этой. Я начал делать, и это такой момент. Второй сон мне снился, что я рассказывал судьям здесь, и мне надо было 3 метра идти до кофемашины, и я думаю, вы что, блин, делаете?
И ты, наверное, еще дошел до нее, а она отдалялась.
Да, да, ну типа было такое вот. Я дошел, у меня уже там 3 минуты прошло, а я еще до кофемашины не дошел.
Голова в игры с тобой играла.
Потом просыпался в мокром, но получилось выиграть. Я был нацелен, и вот получилось выиграть. И получается, на Россию я приехал вот в этом году. И я стал финалистом. Кто выиграл, он 100% попадает. Остальные набирались по баллам. То есть это Москва, очень большое количество людей, Питер, ну и так там
и пару,
да, 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 то есть и это классно, потому что именно на российский чемпионат была жесткая борьба. Здесь все были крутые, жесткие ребята, которые там...
Самый сок, самый
да,
сливки.
Да, 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 и это классно. И из этих людей я попал в финал. В финале, да, я просрочил люто время, там секунд на 40, а это жестко.
Это
жестко, да, и 5-е место у меня на России получилось. Вот.
Все равно 5-е место, мне кажется, на России это классный результат.
Ну, лучше первое, конечно.
Не, ну понятное дело, что лучше первое. Получается, в этом 2019 году ты отдыхаешь. Ну, как отдыхаешь?
Да,
другим проектом занимаешься.
У меня судейство.
И судейство, да.
Это самое главное. Как раз-таки после чемпионата московского мы с Маньковой Анастасией, главный судья Латарт, она меня позвала. Я просто ей сделал запрос, что следующий год я хочу отдохнуть, и можешь ли ты меня взять есть в судейскую? И она сказала, да, конечно, без вопросов.
Круто.
Вот. Мне она прямо на чемпионате, она на кофе алкоголь выступала, а я на Лутарте там бегаешь, наношусь, и мне смс-ку приходит, типа, поедешь в Казахстан судить чемпионат. А я еще даже не закончил здесь выступать. Представляешь, я с корабля на бал сразу. С одного чемпионата на другой, только уже в другом амплуа, и это классно было. Я как бы, я сказал, если дорогу все оплачиваю, то 100% еду, потому что такой опыт, это вообще классно. Да, да. И вот мы поехали. Все. Конец.
Конец. У нас тут впереди блиц-опросы. Короче, у нас накопилось N количество вопросиков от подписчиков твоих, подписчиков моих. Мы их сейчас быстренько прочекаем и, может быть, даже на какие-то из них ответим.
Ну, да, блиц я постараюсь блицануть быстро. То есть не разворачивая тему.
Окей. Что главное в идеальном капучино для тебя? Субъективно, опять же.
Вкус, баланс. Баланс самое главное, потому что очень много пью чашек капучино по Питеру, и нигде нет баланса. Все в сторону молока идет.
А, ты имеешь в виду именно соотношение эспрессо к молоку?
Да, да, да. То есть самый вкусный был, Кирилл, привет, в Мэтт Эспрессо Тим.
Понял.
Когда я себя словил на мысли, что вау, здесь баланс есть.
Круто. Что сложнее сделать, на твой взгляд, маленький капучино или большой? Вот прям супер, просто вырванный из контекста вопрос.
Да какая разница, какой делать? Просто питчер побольше бери и делай
и
большой.
И норм.
Делай большой. Просто с маленьким питчером сложно тебе будет сделать большую чашку.
Логично. Насколько охотно отправляют работодатели либо собственники бизнесов своих ребяток на чемпионат?
Неохотно. То есть это затраты для работодателя. И круто, когда работодатель видит в этом плюсы. Все хотят, чтобы это сразу давало результаты. А это так не работает, особенно с чемпионатами. Ты можешь долго бороться, чтобы занять там первое место. И не факт, что это тебе даже поможет.
Сколько чемпов уже судил?
Один. Но это национальный чемпионат Казахстана. И ага. Это крутой опыт.
Где, по какую сторону тебе круче самому, в качестве участника, либо в качестве судьи?
Сложно. Сейчас, наверное, в судействе будет, потому что там для меня еще не все грани раскрыты, как нужно что делать. Вот. И, соответственно, там у меня меньше опыта и больше интереса будет в судействе. Этот год точно.
Как сохранить эластичность пены?
Работать с молоком. Правильно. Технически правильно взбивать молоко.
Нашептывать ему ласковые слова.
Да.
Сколько капучей выливается в мусорку во время подготовки к чемпионату по латте-арту?
Ой, очень много.
В тоннах.
Слезы. Но в среднем я за тренировку тратил 12 литров молока. То есть, если переводить в чашки, то это очень много.
Это много.
Это много.
Самый сложный, самый легкий рисунок латте-арта для тебя?
Честно говоря, для меня сейчас простые элементы намного сложнее делать, чем сложные элементы.
Mm-hmm.
Когда ты очень много делаешь сложных элементов, именно делаешь на них акцент, ты забываешь простые элементы, как они вливаются, именно там красивое сердце на всю чашку влить, либо
да,
красивую розету, либо тюльпан. Это для меня сейчас сложнее делать, чем какие-то
составные.
Именно сложные рисунки. Если это отбросить, то самый легкий, наверное, это тюльпан. Самый сложный, их очень много. То есть, все в твоей голове опять. То есть, сложность рисунка зависит от тебя.
У нас блиц закончился, он был. Он был и был. Вернемся к сложному вопросу. Как вообще появилась такая тема, как лорды латте-арта?
О, это...
Как это вообще так получилось? В один момент я ничего не слышу, а в другой момент я просто слышу, что хуяк у нас чемпионат, хуяк это альтернативная вещь чемпионатов, хуяк у нас еще хуяные призы, партнерка, а еще я Стас, я организатор. Ты такой типа, what the fuck?
Но был момент, что я ехал и думаю, блин, людям, которые занимаются латте-артом, мало опыта. А опыт это чемпионаты. И так как у нас чемпионаты проходят любят там максимум это раз в год, плюс между собойчики вот эти несуразные батлы, можно так сказать, потому что реально там ты не сильно прокачиваешь. Я увидел, как это делают за границей, и думаю, блин, почему бы у нас такое не сделать? Потому что крутая альтернатива национальному чемпионату. То есть, реально люди переживали, нервничали там.
Старались,
потому что, да, тренировались. Это самое главное, что я хотел. Ты на междусобойщике, ты можешь тренироваться, приходить, там, кайфануть и все. Здесь я взял, организовал, придумал. Мы убрали классическую схему рисунков. То есть мы убрали тюльпанчики, вот это вот все.
Всю базу. Колесо,
да. Суть чемпионата как раз-таки дать людям свободу в исполнении рисунков. То есть каждый приходил со своим авторским рисунком, который он делал. У нас также судили по упрощенной системе, оценочные листы были, где мы сделали акцент как раз-таки на креативность, то есть восприятие рисунка, чтобы он был симпатичный. Если это что-то новое, то ты очень много баллов получал за креативность. На этом был сделан акцент, потому что, участвуя в батлах, которые проходят, домашние назовем их, мне, как я уже говорил, человеку, который занимается, работает со сложными рисунками, переквалифицироваться опять на базу очень тяжело. То есть я, грубо говоря, много, но могу вылететь на первом круге, например, на сердце. Потому что кто-то умеет только это делать, и он хорошо это делает. Типа это круто делает. А я могу выпасть. Вот пир тоже делает, да? Мне было обидно, что я на каких-то базовых элементах проигрывал человеку, который слабее меня.
Объективно слабее. Да, в следующих раундах.
Я решил, вот если ты тупо круто рисуешь, рисуй на каждом круге. Можешь рисунок один рисовать на каждом круге. Креативность у тебя упадет, но есть вероятность, что твой это сложный рисунок.
Он очень крутой, да,
по сравнению с сердцем, например, или там тюльпаном, или лебедем. Хотя были вот моменты, когда лебедь проходил там несколько кругов, потому что человек брал сложные рисунки и плохое исполнение было. А человек делал стабильно лебедя, и он проходил. Вот. Так что чемпионат в плане даже так. То есть ты выбираешь для себя тактику, либо ставишь на кон все, делаешь, берешь сложный рисунок, либо вот стабильно с тем, что ты умеешь, ты проходишь, выбирать стратегию на каждый круг. То есть человек сам...
Стратегию относительно себя самого.
То есть,
ты знаешь свой навык, и как ты хочешь его поднести.
И даже проходя следующий круг, видя то, что делает твой соперник, ты также можешь выбирать стратегию. И все это классно.
В общем, мафиозная такая у тебя получилась задумка.
Да, и это реально все сделалось одним днем. Я сказал, что я хочу сделать, и друг мне сказал, так сделай. Это вот так, это было так, реально. Я говорю, сделаю. И все, это был вызов какой-то, даже мой вызов, опять же, внеочередной опыт в организации. Я этого никогда не делал, и мне было интересно понять, как это работает. Почему я, вот человек, не могу там собрать людей на крутое мероприятие и организовать его. Получилось круто. Я начал искать спонсоров, потому что я знал, что кто-то же должен дать просто тачки там на денек.
Ну, конечно. Быть заинтересованным вообще в подобном
мероприятии. Как-то в Фейсбуке добавляются вот такие события. Мне на следующий день добавляется Сергей Рожков, это представитель компании Sanremo.
В России.
Совпало. Вообще. То есть я его добавил, такой без задней мысли, а потом сижу и начинаю такой, думаю, блин, нужно спонсора искать. Начал связи там смотреть, рыскать, кого я добавлял, что я смотрю, о, Sanremo, думаю.
Подходит.
Да. Я просто тупо написал письмо, ну, откажет, так откажет, ничего страшного, буду искать дальше. То есть он ответил мне, мы встретились, я донес свою идею, вот, как молодая кровь, как я это все вижу. Он тоже хотел, представляешь, они хотели, у них по плану тоже было проведение батла.
Серьезно?
Да, и я говорю, ребят, давайте я на это себя возьму, с вас вот только...
Реально,
это было, это ему по плану нужно было провести что-то батл, я говорю, ребят, я сейчас все возьму на себя, реально просто, я просто знаю, как бы они провели, это было бы не лучшим образом. Мы реально друг друга дополнили и круто сделали, вот, у меня была идея и концепция, и все.
И опыт всех этих чемпионатов, работа над ошибками, желание стать лучше.
Да. Ребята мне очень серьезно, это моя была главная боль, это площадка и оборудование, и призы, потому что суть чемпионата, это как бы и приз тоже.
Конечно.
То есть мотивация. Мотивация у тебя должна быть. Мотивация — это не пачка кофе, а хороший приз. Мы договорились, что будет кофемолка призом. Это крутой мотиватор, мне кажется.
Отличный мотиватор.
С кодом в 2500 это отличный мотиватор выиграть вливанием кофе кофемолку. Это классно. Классно, что как я только открыл регистрацию, очень много было сразу запросов, я не ожидал этого. И моя следующая головная боль, я не должен был обраться. Вот так вот. И я уже, если я за это взялся, то я должен
довести
был
довести
до конца, потому что пострадает моя репутация. И я это очень прекрасно понимал. Но, фу, хорошо, что ребята, всем, кто участвовал, огромная благодарность, потому что они поддержали мою идею, вложились, грубо говоря, поверили, что это будет реально крутой чемпионат. И я думаю, что я их не подвел, потому что много уже пишут, что когда,
следующий. Наблюдаю, и фотографии очень классные.
Да, я все сделал то, что меня не устраивало в чемпионатах. То есть я снял сливки, добавил...
Сболтал шейкере
и
бахнул.
Да, реально, я убрал все, что меня раздражало, и добавил то, что мне не хватало. Вот это... Сейчас вот винтики чуть-чуть подкручим, вот, которые были, ошибки были.
Насчет винтиков, кстати, какие были?
Все по площадке было, вопрос в организации площадки. То есть,
больше пространства?
Да, мало было пространства. Из-за этого душность была, из-за этого была там неорганизована кофейная станция была. Вот, мы эти все ошибки, да, учтем и доработаем. И следующий год будет еще круче. Атмосферу мы создали очень крутую. Спасибо нашему ведущему. Теперь этот ведущий и на чемпионате России тусуется. Огромный толчок дали человечку.
Рекламный
толчок. Вот, я просто сказал, да, ты будешь у меня ведущим. Меня ебет. Вот. Потому что если бы не он, я 50% я бы не вывез, потому что он вывозил. Еще один минус работы с ведущим. У нас будет огромная работа с ведущим, чтобы люди чувствовали себя более комфортно и понимали, что здесь происходит. Потому что ты понимаешь, что здесь происходит, а очень много людей, которые пришли первый раз.
Гости.
Гости. И это главная задача тоже популяризировать и доносить до людей, что здесь происходит и для чего мы это вообще
чтобы
тут
это
все
было
делаем.
Чтобы это было понятно и не выглядело сильно чужим.
Да, чтобы все чувствовали себя комфортно.
Я небольшую ремарку сделаю. На подобного рода чемпионаты всегда вход бесплатный. И люди имеют полнейшее право прийти и посмотреть, и поучаствовать, и выбрать кого-то, поболеть за него, поддержать, познакомиться одновременно с этим.
Позадавать вопросы.
Вопросы позадавать, получить на них, естественно, ответ.
Конечно.
Известны ли даты проведения второго чемпа?
Мы решили... делать это раз в год,
ага.
Вот, чтобы люди ждали, чтобы люди планировали. Даты пока неизвестны, потому что сейчас очень серьезно ищется площадка, которая подойдет. Ориентировочно это будет следующий год, август, скорее всего, но есть вероятность, что также март. 100% это будет круче, наверное, в раза 2-3. Потому что площадка будет больше в 2-3 раза. Это, может быть, даже будет 2 дня. Известен.
Двухэтапный?
Да, будет. Вау. Будет, потому что я хочу набрать 64 участника.
Вау!
Вот, и хочу, чтобы приехали не только Москва, Питер, чтобы ребята
еще
ехали...
Да, с регионов.
Да, с регионов, потому что... Приз уже известен, будет, скорее всего, это поездка в Италию, трехдневное путешествие на площадку Санремо, как раз-таки на завод Санремо, где познакомиться с оборудованием, расскажут, проведут какую-то экскурсию. Экскурсия будет по Италии и, соответственно, там самую крутую топовую кофейню Италии.
И типа можно прям посещать. Все включено.
Все включено, да.
Ребята, да. Все включено.
Мне кажется, крутой приз и посетить страну Италию я бы тоже хотел. Может, даже я буду участвовать.
Специально просто. Знаете, ребята, 63 участника, я 64-й. Мой чем, что хочу, то творю.
У меня просто других головных болей будет много, но будет 100%, гарантирую, будет круче в 2-3 раза точно. Прям вообще супер будет.
У тебя, получается, было судейство в Казахстане на национальных. Для Казахстана это первый чемпионат.
Первый национальный.
Мог ли быть провести какие-то сравнительные...
Слушай, если ставить на весы то, что это первый чемпионат, а в России у нас это довольно-таки первый чемпионат, то я бы сказал, что уровень одинаковый. Казахстане люди очень ждали этот чемпионат. Потому что у них, да, у них этого не было. Душа требовала этого. И ребята, реально, очень много участников было. Да, там с подготовкой были факапы, но это было так и в России такое было.
Везде было.
Вот, везде бывает. И просто в России, может, немножко процент пониже именно выступлений, которые некачественные. Сейчас в Казахстане, ну, было немножко больше. Но я думаю, что это исправится. Если так про судейство, выиграли те, кто готовился. Те, кто готовился больше всего, вот так вот, к бабке не ходи. Вот. Просто реально, особенно финальная часть, я судил и финал.
Ага.
Видно, кто прогонял финальную часть, а кто не прогонял. То есть это невооруженным глазом видно. И просрочка времени, это зачастую и неподготовка, и незнание, кто, что где лежит, это из-за того, что ты не готовишься. Все по чесноку было. Но опять же, это мое субъективное мнение. Это сейчас томатами закидают. Я же готовился.
Да не, нормально. Мы никого не обидели. Все хорошо.
Я с такой же категории был, который не готовился, и я знаю, как это.
Ну да.
Вот,
поэтому, как мы уже поняли.
Поэтому, да, я могу сравнивать.
Потихоньку. А, такой вопрос есть у меня к тебе. А, если бы на твоем самом вот начальном этапе, когда ты только-только начал влюбляться в такую дисциплину, как лотеарт, тебе бы на глаза попался учитель такой, каким ты есть сейчас, ты бы стал у себя учиться?
Это сложный вопрос. Наверное, да. Все-таки из-за того, что у нас очень мало этому уделяется внимания. И, то есть, кто может грамотно дать какую-то даже базу, очень мало людей. И, скорее всего, может быть, не учился, но прислушивался бы точно.
Ну, к советам.
И следил за Инстаграмом бы точно этого человека. Вот.
Подписывайтесь.
Вот. Просто сейчас я стараюсь над этим работать и над программой, улучшать ее. Вот плюс
структурировать.
Да, структурировать. Немного забегая вперед, мы с Полиной Нотик сейчас хотим сделать ассоциацию лотертистов, так
их
назовем. Да, в которой люди будут получать какую-то базу, смогут получить, смогут сдать грейды, повышение квалификации, уровня, плюс обучение, плюс все, что связано с лотеартом, мы максимально попробуем все организовать. Да. У людей, которые хотят этим заниматься, было куда прийти и хотя бы с чего начать, чтобы мы могли дать подсказать им, с чего начать. Вот это самое главное. Также у меня сейчас в планах, я хочу первый видос записать бесплатный, хотя бы показать, какие начальные ошибки у людей, которые пытаются делать лотеарт, то, что не нужно делать, а на что нужно обратить внимание. То есть такое будет видосик минут на 10, максимально изложить.
В Инстаграме находить? Или где находить?
Не знаю, да, скорее всего, анонс будет в Инстаграме, и все.
То есть я более чем уверена, что ребята, которые занимаются лотеартом, с радостью его посмотрят.
Да,
и те,
да,
кто не занимаются,
да, я как раз таки это и хочу сделать, чтобы те люди, которые занимаются лотеартом, то есть они очень мало дают обратной связи. Как раз таки хочу дать больше обратной связи.
Как, опять же, в твоем личном, субъективном понимании,
подчеркиваю,
выглядеть должна идеальная чашка капучино?
Вот, как раз таки тут дело не в визуальном. Я, опять же, говорю, что я очень разграничиваю искусство латте-арта, и я могу оценить латте-арт. Но если я пришел в кофейню пить капучино и оценивать не латте-арт, то мне без разницы, как визуально он будет выглядеть. Ну, я не говорю там эту пену.
Объемные 3D-рисунки мне не надо, пожалуйста.
Да, да, то есть мы понимаем, что там не очень-то все вкусно будет. Если так, то я всегда оцениваю по вкусу. Для меня вкусный капучино – это типа, когда ты пьешь что-то нестандартное, как и в кофе. Когда ты привык пить то, ну а здесь этого нет, и пьешь что-то другое. Ну и баланс. Блин, для меня это вообще какая-то больная тема в последнее время стала, потому что из-за неправильно выбранной посуды, сделаю акцент, вот именно в посуде, объем неправильно подобранный, начинается дисбаланс вкуса. И как бы зачем я пью капучино, если я пью латте, например, какой-нибудь, да, который молочный, типа, и там где-то кофеечек далеко.
Да-да-да. Есть ли у тебя какое-нибудь напутственное слово для новичков, которые очень сильно хотят латте? участвовать в чемпионатах или просто даже научиться делать что-то сложнее базы, розетты, тюльпанчиков и прочего?
Практика. То есть, если говорить про мой курс, он короткий. Он идет 2 дня, там, по 4 часа. Это 8 часов. Многие спрашивают, какого хера, что я за 8 часов научусь? Понимаете, что там за 30, за месяц вы ни хрена не научитесь, если у вас нет базы. Базы, которые как раз-таки я даю. Техника, как вливать, как работать там с кофе, с молоком, вот, и как правильно держать чашку, питчер. Вот такие нюансы. Когда ты в них разбираешься, все остальное уходит в практику. Моя главная задача и задача курса — это донести правильную технику, чтобы ты понимал, почему именно нужно так держать, а не так, под каким углом, как работать с фоном. А когда ты это понимаешь, ты такой, да, да, и все. И это все уходит в практику. И если брать какие-то сложные рисунки, как я делаю? Я беру и учу эти рисунки. Все, пока не получится. То есть я смотрю видосы, и может 2 чашки уйти, на что получился то, что я хочу. А может уйти там неделю. У него, у человека, который это делает, такие же руки, такая же чашка и такой же питчер.
И он тоже человек.
Да, и он тоже человек. Значит, тебе нужно просто больше практики. Я вот недавно словил себя на мысли, что я вот сейчас был в Санремо, я уже давно просто не вливаю. Я словился на мысли, что я не могу сложные рисунки сейчас делать из-за того, что отсутствие практики. То есть у меня практики там нет уже 2 недели, и я понимаю, что чтобы мне обратно влиться в колею, мне нужно встать и прям вот штук 20 там чашек проварить. И делать один рисунок, ну, который я, например, хочу. Все, что хочется делать, это нужно практиковать и не раз, и не два. Но опять же, все упирается в практику, если у тебя есть техника. Ну, так, как ты делаешь правильно. Ну, чтобы...
Иначе можно практиковаться, но толку-то из этого
да,
будет очень
да.
мало.
Вот, поэтому приходите на курс.
Нет, правда, приходите, камон.
Будем изучать технику.
Спасибо тебе огромнейшее, что ты, будучи таким интровертом, на самом деле стесняшечкой, согласился сюда прийти и озвучить свои мысли вслух, и бог знает, сколько людей это все послушает, и я искренне надеюсь, что...
Я точно.
Все, что... Да, что я точно послушаю, что ты точно послушаешь, как минимум, у нас уже двое.
Потому что это как... Если вот... Ай, все, не хочу. Все, конец.
Конец.